Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я очень рад снова быть среди вас. Почему говорю снова? Потому что Бог явил милость очередной раз. Первый раз здесь, на этом сладостном общении, был 7 лет назад. Это 2010 год. Потом, года 4 спустя, и вот очередной раз, и радуюсь тому, что могу находиться среди вас. Друзья, конечно, мне говорить на украинском тяжело. Почему? Потому что я родился в Крыму, прожил первых 15 лет в Крыму, и на русском языке. Мой родной язык – это русский язык. Конечно, потом, когда переехал на Западную Украину, все по-украински, и в школе пришлось выучить украинский язык, и поэтому, слава Богу, я его хорошо понимаю. И сегодня понимаю, что вы говорите и о чем поете, и кого прославляете. Еще хочу сказать, друзья, как-то мне приехал очередной раз на Украину, и брат-служитель говорит: «Брат, пойди с больным братом побеседуй, он очень тяжело больной». Хорошо. Пришел беседовать с братом. А он мне сразу с порога: «Ты со мной на русском не разговаривай. Разговаривай со мной по-украински». Мне это трудно. Мне надо слово, как его сказать, то я могу, чтобы оно еще имело значение, вы сейчас поймете, думаю. Хорошо, постараюсь. У нас беседа пошла. Конечно, не так быстро, как я сейчас разговариваю. Скажу и думаю, правильно ли я сказал? Дошли мы до такого момента, основываясь на том, что брат сказал, он тяжело больной, я смотрю, в самом деле дедушка тяжело больной. И вдруг не выздоровеет. Что его ждет, друзья? Мы представляем, да, вечность? Надо к вечности готовить. И в беседе такое слово, я говорю ему: «Деду, вы уже готовый?» Он на меня так посмотрел: «Не, я еще живый». Друзья, вы понимаете, да? Я так, себя неловко почувствовал, и потом говорю: «Дедушка, вы меня, пожалуйста, простите, потому что я-то не то вкладываю в то слово, вложил, что вы поняли». Конечно, он уже в вечности. Он уже в вечности, прошли годы, и я узнал, что он уже в вечности. По-видимому, уже готовый. Поэтому вы меня простите, я буду по-русски говорить. Хорошо, братья и сестры? И еще хочу отметить, дело в том, что мне украинский язык очень хорошо помогает. Когда есть слова, непонятные на русском, я обращаюсь к украинской Библии. Такой яркий пример. Деяния святых апостолов, 8 глава. Симон Волк, на русском языке написано: «Изумлял народ самарийский». Изумлял, как в русском понимании, восхищались им, да, удивились его. Думаю, как же понять все-таки глубже, как-то... Беру украинский перевод. И там так довольно все правильно написано. Симон Волх дурив народ самарийский. Все понятно. Все понятно. Чем он занимался. И еще один момент скажу, братья и сестры. Украинцы живут и на краю земли. И на краю земли. Мы с семьей, с Божьей помощью... Звать меня Олег, фамилия Любич. С Божьей помощью мы уже 22-й год как живем на краю земли, Таймырский полуостров, город Норильск. И совершаем служение. Здесь, если ты на русском разговариваешь, как немножко на тебя так смотришь. Там разговариваешь на русском, а говорит: «Ты хохол?» Я говорю: «Конечно, хохол». И хорошие беседы получаются. И бывает помощь в благовестии. Смотришь, человек, слышно оттенок говора, правда? Какой-то акцент, может быть, люди-то хорошо разбираются. Мы идем с группой, поделились на две группы. Я говорю: «Братья, вы идите по этой дороге, по домам, а мы по другой пойдем. Когда закончите вы первые, к нам подойдете мы, к вам подходим». Мы закончили первые, смотрим, братья наши впереди. И подходим. И слышу еще издали, как хозяйка выгоняет братьев: «Убирайтесь отсюда» и прочее. А в говоре слышу, что она украинка. Понимаете? Слышно же это. Этот оттенок. Я подхожу, говорю: «Слушайте, вы же с Украины?» «Да». Со Львова она. Говорю: «Слушайте, а можно мы вам споем на украинском языке? В сльозах прихожу я до тебе, всесильний батько дорогий, о, пригорни мене до себе. Дай радость, мир души моей». Друзья, она как заплакала, когда мы спели это пение. «Пожалуйста, мои двери для вас открыты. Каждый год открыты». братья и сестры. Прекрасно же, правда? Поэтому мы где видим, что обстановка располагающая. Конечно, время непростое, сложно, но видим обстановку располагающую. Мы поем на украинском языке. Люди умиляются сердцем, и на своем языке почему-то оно все-таки, ну, как-то сладше слушается и дороже. Ну, доходчивее до сердца. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы то, что Бог нам дает, употребили для славы всемогущего Бога. Теперь хочу прочитать, братья, сестры, друзья, дорогие, текст Священного Писания. Знаете, он мне как-то особо дорог стал. Слово Божие я сегодня слушаю и наслаждаюсь. Вот о том, что как вот возвеличивается сегодня Слово Божие. И думаю, это очень важно, братья и сестры. Потому что часть проблем, больших проблем, она от того, что мы не дорожим Словом Божьим. Итак, читаем текст Священного Писания. Книга Царств, 4 книга Царств, 6 глава, с 1 стиха. Прочитаем первых 7 стихов. «И сказали сыны пророков Елисею, вот место, где мы живем при тебе, тесно для нас. Пойдем к Иордану и возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства». Он сказал, «Пойдите». И сказал один, «Сделай милость, пойди и ты с рабами твоими». И сказал он, «Пойду». И пошел с ними, и пришли к Иордану, и стали рубить деревья. И когда один валил бревно, топор его упал в воду. И закричал он, и сказал, «Ах, господин мой!» А он взят был на поддержание. И сказал человек Божий, «Где он упал?» Он указал ему место. И отрубил он кусок дерева, и бросил туда, и всплыл топор. И сказал он, «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Друзья, я думаю, что многие, возможно, из нас перечитывали этот текст. Я тоже его перечитывал. Я к этому тексту относился чудное, дивное событие древних дней. Понимаете, друзья, да? Древних дней. Но что это когда-то было? Это не сегодня, это когда-то было. И так я к нему относился, я верю этому слову, верю этому чудному событию, и сегодня еще больше верю. Вот. И следующий момент, на что хотелось бы обратить внимание, взаимоотношения поколений. Здесь написано «сыны пророков». То есть у пророков были сыны. То есть подрастающее поколение – это как вы сегодня. Мы отцы, да, вот, а молодежь. Хотя уже не только отец, уже и дедушка. Бог нам подарил 14 деток, старший у нас замужем. Вот, и есть внученька. И, друзья, и вот поколение, нет разрыва между поколениями. Нет разрыва между поколениями. И какое взаимоотношение, прекрасное общение. Сыны пророку Елисею сказали, ну, обстановка какая сложилась, место тесно. Пойдем к Иордану, возьмем оттуда каждый по одному бревну и сделаем себе там место для жительства. Он сказал, пойдите. То есть они спрашивают совет, не просто поставили в известность. Бывает такое, когда нас ставят в известность. Как вы смотрите на этот вопрос? А когда вникаешь в дело, он уже все сам решил, или она сама решила, понимаете? И я задаю вопрос, а зачем ты меня спрашиваешь мое мнение, если ты уже давно все решил? Чтобы совесть была спокойней. Но будет ли это правильно перед Богом вот, так поступать? За лучшее, как слово говорит и нас учит и сегодня, что заблаговременно. Нужда, да, тесное место, и хорошо, что тесно. Братья и сестры, но нам еще не тесно, а было бы еще хорошо, еще лучше, если бы было тесно, правда? Конечно. И мы говорим, тесноте да не в обиде. И слава Богу, когда так бывает. Когда так бывает. Но для них вот было место тесное. Естественно, умножались, да, увеличивался. Слава Богу, когда народ увеличивается и строятся дома молитвы, когда в одном городе, как, к примеру, в Курске, уже не один дом молитвы, а 4 дома молитвы, к примеру. Да? Слава Богу. Еще сейчас намерение строить еще побольше дом молитвы. Я так удивляюсь, думаю, слава Богу, как Бог велик. Это же прекрасно. Это же прекрасно. И вот в то время, друзья, тоже была такая обстановка. И просит Елисея, и ты пойди с нами. Может быть, мы порою, уже знаете, с возрастом, порою, может быть, рановато списываем себя. И когда, может быть, молодежь выражает свое желание и говорит, а вы поедете с нами, побудьте с нами. Наоборот, это хорошо, когда молодежь желает, чтобы с ними были их отцы. Это же прекрасно, друзья. Что бывает, когда отсутствуют Елисеи среди молодых? И даже тогда, когда присутствует. И вот смотрите, что случилось. Вы, наверное, замечали, наверное, не раз, особенно братья, когда брали что-то на поддержание. Приходилось брать что-то на поддержание? Как-то помню, к нам один брат пришел, но мы жили в двухкомнатной квартире, и семья тоже увеличивалась. Знаете, ну, 8 человек, а семья увеличивается. Ну, 8 детей, а семья увеличивается. Мы уже так эти две комнаты поделили. Поделили сначала их так вот по горизонтали, а потом я думал, что поделить по вертикали. Просто потолки не позволяли, но еще один этаж сделать в квартире. Ну и брат пришел, когда я комнату переделил, надо же освещение было, чтобы не только на одной стороне, но и на другой стороне новой комнаты. Ну и брат отозвался, хорошо, пришел и говорит, ты знаешь, брат, я вот взял на поддержание перфоратор, ну там же это перекрытие бетонное, ну чтобы вот там вот отверстие сделать. И мне говорит, ты знаешь, я слышал, что когда берешь на поддержание, обязательно бывает, ну, ломается. И говорит, у меня не сломается, у меня будет все нормально. И только он первый раз нажимает, вот этим перфоратором дым пошел. Он меня смотрит, я не виноват, я не виноват, я не хотел. Ну, а случилось то, что бывает. Друзья, вот топор. Знаете, я нахожу, к примеру, что есть такие слова, которые со временем, особенно для молодого поколения, они становятся, ну, непонятными. И сегодня, я думаю, мы с этими словами встретимся с вами. Но сегодня мы приложим изъяснение. К примеру, что такое топор? Молодежь, все знаете, что такое топор? Вот топор взят на поддержание. Все, наверное, знают, да? Да, хорошо, когда мы знаем. Знаете, когда я был маленький, я не знаю, наверное, годика мне 3 было, вот, или 2. У меня сосед через речку жил, друг. Вот. И вот он, а у нас был один паровозик, ну, одна игрушка. Когда одна игрушка, вы, наверное, кто вот, у кого-то уже детки есть, да? И лежит эта игрушка, никому не нужна. Но как только один взял, всем она надо. Всем она надо. И вот мы с этим другом делили игрушку, но не делится она. А потом я ему предлагаю, слушай, есть топор, давай я сейчас эту игрушку, она пластмассовый, паровозик такой был пластмассовый, давай на 2 переделю. Давай. Он соглашается, я беру этим топором колодки, я видел, как там отец дрова рубит, ну думаю, я так же сделаю. Но для меня и топор был-то тяжеловатый. И не совсем-то было еще и в голове там, чтобы правильно как делать, да, вот, как должно быть развитие это. Я беру топором, замахиваюсь, он ударяет по этому пластмассовому паровозику, отскакивает, и хорошо летит мой палец. Ну, мой палец пополам. Конечно, уже паровозик никому не нужен был. Но я на всю жизнь запомнил, что такое топор. Что такое топор. Друзья, топор – это очень серьезно. И вы знаете, вот это так... Такое орудие, оно упало в воду, не в лужу, друзья, в воду. То есть такое место, где очень, очень глубоко. Как вот быть? Я думаю, на месте, окажись я на таком месте, как бы я поступил бы? Трудно сориентироваться, особенно когда к тебе обращаются к тебе и говорят, а господин мой, а он взят был на поддержание. Конечно, я посожалевал брату, который там с перфоратором. Хороший перфоратор был, там хорошая марка, Макита, вроде бы долго служит, но не вечный. Вот. Я ему посочувствовал, я понимаю, что он очень дорогой, я даже не смог ему не возместить, у меня даже мысль такая не пришла. Понимаете, да? А вот у этих сынов пророков, вот смотри, Бог через тебя немало делал чудес. А давайте мы вспомним немножечко с вами, какое было одно из чудес, таких ярких чудес. Смотрите, у жизни Елисея. Вот давай обращается. Господин, вот так ситуация такая сложная. Муж умер. Замодавец требует сыновей. А сегодня у нас пост и молитва, братья и сестры. Помните за кого? За детей и молодежь, воспитание, учение Господне. И за неспасенных родственников. И вот у этой матери переживание, как теперь будет с ее детьми? Уже замодаясь, он требует их взять. А Елисей задает вопрос, что мне сделать тебе? Братья и сестры, я хотел бы, чтобы каждый из нас в этот вот вопрос вложил свое сердце. Пойдет жизнь своим чередом дальше. И будете видеть какую-то ситуацию, с кем-то связанная будет. Или, ну, может быть, на обочине машина стоит, кто-то колесо, может быть, пробил, может, еще какая-то ситуация. Не проезжайте, задайте сначала себе вопрос. Или, может быть, на огороде соседка, там, может быть, что-то там, может быть, картошку копает, может быть, еще что-то делает. Или кто-то дрова рубит и так дальше. Можно этот список продолжать. и задать себе вопрос, что мне сделать тебе? И Бог обязательно подскажет. И Бог чудным образом, помните, как вывел, да, говорит, попроси сосудов. Сосуды попроси. И вот сколько она попросила, все эти были сосуды наполненные. И говорит, раздай долги, а на остальное будешь жить сама. Следующее событие, которое очень яркое, это 5 главе. Мы читаем этой же книги, это из этой книги все беру. То было с 4 главы, это с 5 главы. Когда пришел Нейман, ну это большой начальник. Как мы перед начальниками ходим, когда начальник? Понятно, если там дворник или, может быть, без определенного места жительства, какое к нам у них отношение порой бывает, да? Не совсем бывает правильно. А когда начальник к тебе идет и заявил, такую нужду к тебе домой прийти. Обычно мы не знаем, как к ним в кабинет попасть. Да, друзья, бывает же такое? Ну, не знаем, как в кабинет попасть, как достучаться. Я в один кабинет так и не смог попасть. У нас большая была нужда. Мы для благовестия перевозили вездеход «Урал». Ну, грузовая машина. И нам нужно ее было доставить до Норильска, где мы проживаем. А туда дорог нет. Дорог нет. Только по морю кораблями, ледоколами зимой, летом кораблями. Или по реке, по Енисею и из Красноярска. Можно таким вот путем добраться. И то по воде все. На баржу грузить или на корабль туда. И помню, пришел к начальнику. Ну, так молились к Господу. Господи, как быть? Такую технику надо отправить. Весит он немало. Цены, слышали, большие. Там где-то одна тонна. Ну, $1000 одна тонна, чтобы груза. А Урал машина грузовая сколько весит? Ну, 5 или 8, там бывает, в зависимости от, как вот, модификации, да? И представьте, сколько это надо заплатить. У нас таких денег нет, мы как узнали, что делать. И знаете, читаю книгу «Слово Божие», то есть как бы немножко хотелось бы о Слове Божьем практическую сторону применить, вот, как мы слышали сегодня, да, читаю. В Откровении написано, что «пойди к ангелу, он одной ногой стоит на земле, а другой на море». Помним, да? «Он тебе даст книгу, съешь ее». То есть он тебе даст. Ну, к ангелу, так в мыслях, как быть? Мы помолились, когда надо идти к директору морпорта. Он как ангел. Одной ногой стоит на земле, то есть здание управления его на земле, а корабли у него на море. Ну, ангел, он даст тебе. Вот опираясь на вот это слово, друзья, вот, для чего эти примеры, хотелось бы, может, оговорку сделать, чтобы мы научились Слово Божие применять в своей жизни. А Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бы и до острова, который проникает до разделения души и духа, составим и мозгов, и судит намерение и помышление сердечное. Да? Так мы читаем послание к евреям, 4 глава, 12 стих. И так вот на это слово мы положились, приходим в приемную, спрашиваю, а где здесь директор? Она говорит, а зачем он вам надо? Я говорю, ну у нас есть нужда по личному вопросу. Он вообще никого не принимает, ни по личным, ни по общественным. Да, как нам быть? Ну и тут охранник выходит. Ну, я увидела одного охранника, у меня желание уже особо пропало заходить туда, к начальнику. Знаете, когда такой вот большой дядя там, вот, с такой вот осанкой, как боксер, а он не один туда заглянул. Я говорю, как же нам теперь быть? Слово Божие одно говорит, а этот вид, это как немножко устрашает. Жизнь, друзья, она нас устрашает, бывает. Но не нужно на видимое смотреть. Надо взирать на невидимое, тогда мы будем тверды. И как нам быть теперь? Ну, секретарь говорит, изложите свою нужду на бумаге. Я говорю, как нам изложить? Ну, что вы хотели? Я рассказал, что мы хотели. Вот так и изложите. Ну, я написал. Я как написал, она посмотрела. Да никто не примет ваше заявление. Оказывается, она еще грамотно составлять. Не только догматически. Там не пойдет так. Вот мы вот, хотели бы. Там такое не проходит. Надо конкретность. И никто много времени на твое заявление уделять не будет. И она мне рассказала, как надо. Я говорю, о, как хорошо у вас получается. Сделайте это вы. Ну и слава Богу, она это сделала, приняли. И нам бесплатно нашу машину большую, которая дорого была стоила, доставили. Все удивлялись. За погрузку ноль, за доставку ноль, за разгрузку ноль. Итого ноль. Братья и сестры, вот так вот дивный наш Господь. И это хорошо, когда мы Слово Божие применяем в своей жизни. Друзья, у Елисея в жизни, когда он услышал, да, что приходит, пришел такой человек, то помните, как он поступил? Он слугу послал. Слуга говорит, иди скажи ему, пусть омоется и будет здоров. А как бы мы поступили? Мы, наверное, бросили бы свои дела, занятия, быстренько бы поправились, в зеркало не раз бы посмотрели, как там на голове все в порядке, там еще и на лице, и вперед. Вот какое у нас должно быть отношение к начальствующим? У нас должно быть человеческое отношение, но не как к Богу. Помните, как Иоанн поклонился ангелу, а тот его поднимает и говорит: «Богу одному поклоняйся и ему служи». Я сослужитель тебе и братьям твоим. Итак, братья и сестры, мы вернемся к этой ситуации, о которой мы с вами прочитали. Бог совершал великое в жизни Елисея. Почему это происходило так в его жизни? Да у него желание было и стремление, какое Бог давал ему мудрость. Вот дух, который на тебе, Елисей, хочу, чтобы на мне он был вдвойне. Вот в чем наша сила, как мы сегодня слышим, да, сильны, победили. Это с верою смотрим на это. Вот с верою. На то, что некогда сказал Господь. Итак, Елисей в этом случае удивительное делает. Он берет кусок дерева, бросает туда, и всплыл топор. Друзья, но топор был не резиновый, там не наполненный воздух. Он сам был обыкновенный. Сам был обыкновенный. Друзья, вот это произошло чудо. И топор всплыл. И сказал он: «Возьми себе». Он протянул руку свою и взял его. Для чего мы сегодня нужны здесь, братья и сестры, друзья дорогие? Казалось бы, ну, сыны пророка. Мы радуемся, когда есть сыны у пророков. Какое у пророков будущее, если у них нет сынов? Ну, и дочерей, это естественно, то есть поколения нет этого. И должна быть еще взаимосвязь между поколениями. И это должна быть преемственность. Когда-то Елисей учился у Илии, да. И теперь у Елисея, теперь сыны пророческие могли теперь от Елисея научиться. Теперь хотелось бы, чтобы тоже некоторые истины преподать, чтобы нам вместе научиться тому, что Бог совершает в жизни своей. Я помню, у нас был один такой случай. У нас в одном поселке живет брат, ну, инвалид. У него нет ни рук, ни ног. Преклонного возраста. Он когда-то до уверования отморозил и руки, и ноги, уверовал. И знаете, ну трудно, конечно, трудно. Хотя он все сам делает. Ну, и мы иногда, когда у нас есть возможность, оказываем помощь. Кого-то из братьев или направляем туда одного, двоих. Ну, как есть возможность. И вот у нас брат поехал помочь. А там основное у нас на севере ремесло или занятие, правильнее сказать. Это рыбалка, охота. Наловишь рыбки, будешь жить. Больше наловишь, лучше будешь жить. Меньше наловишь, больше будет тебе нужды. Не так будешь вот жить, как вот хотелось бы, может быть, или как обеспечено. И также по отношению охоты. У кого-то больше одно, у кого-то больше другое. И вот этого брат, естественно, на охоту куда он может поехать особо на охоту? Поэтому он в основном рыбачит. И вот мы отправили одного брата, он поехал ему помогать. Поехал помогать, он говорит: так, ты сделай вот это. Ну, знаете, когда молодежь, сила есть, и надо, все надо, кроме силы. Вот, и этот брат предупреждает: слушай, вот, у него такое действие, там как бы ломик, чтобы отдолбить лед, у нас лед на реке Енисей, где этот живет брат, за зиму нарастает до 2 метров толщиной. Ну, толстый лед, толстый. И теперь под льдом надо ставить сети, как вот шторки на карнизах висят в домах, да? Вот так под лед ставят сети. Это такой трудоемкий процесс. Надо, чтобы эту сеть еще не прихватила льдом. Лед же растет с каждым днем. Если мороз сильный, к примеру, 40-45 и ниже температура, лед по 5 сантиметров растет в день. Надо это учитывать. Если сеть примерзнет ко льду, ты ее потерял. Ты ее не достанешь. А долбить лед 50 метров, ну, сеть длиной 50 метров, стенка у него 2 метра, 1,5-2 метра. И вот 50 метров долбить, чтобы достать, никто на это не пойдет, естественно. И теперь замерзает начало и замерзает конец. То есть надо, чтобы проверить сети, надо 2 большие лунки, ну это тоже, может, слово для вас непонятно, ну 2 отверстия сделать. Лунка – это вот по местному, по северному там. Вот. Мы еще майной называем ее, по рыбацкий термин такой. Надо 2 майны сделать. Для чего? Сделают 2 майны, один становится на одну сторону, другой стоит здесь. Там веревочка, здесь веревочка. Теперь они перетягивают. Один тянет веревочку, сеть поднимается с той стороны. Сеть проверил, теперь этот же здесь стоит. Этот обратно тянет сеть, и она снова стоит на своем месте. И вот молодой брат начал отдалбливать. Тот говорит: веревочку на руку одень. Пишня, вот такой инструмент, на что он похожий? Ломик. Ну что такое ломик, еще, наверное, не забыли, да? Особенно молодежь, ну это металлический такой предмет, очень тяжелый. И с 2 сторон острый. Вот. И вот такой прибор пишней называют, чтобы долбить лед. Этот брат говорит: у меня руки сильные, удержу. Тук-тук, и такой раз, и выскользнула эта пишня. А там глубоко, больше 15 метров до, ну, глубина Енисея, в том месте. Он растерянно смотрит на этого брата-старца и говорит: а может, сплывет? А он ему говорит: сплывет в Карском море. Да, друзья, там течение 5 километров. Бывает, сколько техники проваливается туда под лед. Вот, снегоходы, машины. И на это место, забивают вот это место, там уже найти ее не могут. Какая бы она ни была тяжелой, понимаете? То есть оно уносит, и в самом деле, может, в Карском море. Но я слышал этот пример, думаю, а вот бы, наверное, времена Елисея. Вот бы времена Елисея. Я так его рассказ слушал. Вот, он говорит: представляешь, брат, хотел брату помочь, да, помог. Поэтому иногда бывают дорогие вы братья, дорогие вы братья. Другой приехал помочь. Давайте, говорит, я вам помогу, там я не сильно могу много, но помогу. Хорошо, давай ложи 3 лопаты. Брат, зачем 3 лопаты? Нас же двое. Увидишь. Ну, мудрёный человек уже опытом жизни. А снег там прессованный, друзья, вот ветра очень сильные. Бывают ветра такие, ты просто можешь на него ложиться, без всяких преувеличений. Чтобы тебе пройти, тебе надо практически на него ложиться, чтобы пройти. И такие ветра, они прессуют снег, так плотно упрессовывают, что он, ну, как, если в это место взять, к примеру, если поле, и по нему ездили, спахано было, ну, по нему ездили машины, и очень долго. И попробуй лопаткой там копни. Этот брат, не зная северных условий, в северных условиях нужно что? Откопать. Вот надо сначала, как штыковой лопатой, сначала откопать, и кубиками потом этот снег выбрасывать. А брат из города приехал помочь. Ну, с города. В городе там нечего копать. Вот. И вот он берет первый раз лопату, берет и черенок лопаты наклоняет к земле, как говорится. Хрусь. Ну, и сразу сломалось. Это смотрит на него. Теперь ты понял, зачем 3 лопаты? И вот в таких условиях. Друзья, знаете, вот этот текст, как мной было сказано, в этом году он мне как-то стал очень дорог. Очень дорог. У нас совершаются поездки с благовестием, с посещениями. Я сегодня смотрю на скрипичный ансамбль, думаю, а на сколько бы частей можно было его разделить? Я, знаете, почему его делю? Потому что мы в одну машину с таким количеством не сядем, к примеру, если бы приехали. Вы понимаете, да? И вот думаю, а если бы его разделить, этот, ну, на сколько человек можно разделить? С братьями, кто руководители оркестров, они говорят, вот надо, чтобы не менее там 6-7 человек. Хорошо, 7-6 человек. Это, говорит, не менее, чтобы мы хоть как-то, ну, хорошо могли сыграть и спеть. Хорошо. И думаю, если вот по 6-7 человек по машинам и по всем поселкам разъехаться, как бы были все-таки рады, какие бы ни были сегодня настроения. Все-таки так. И в нашей местности апатия в основном, ну, как бы люди уже наслышаны Словом Божьим. Но сегодня, когда мы едем с ансамблем, это, знаете, так хорошо. И мы последних 2 года с ансамблем. Братья и сестры к нам вот в ансамбле. И вот у нас было 15 человек. То есть почему 15? На 2 трикола у нас было. То есть 2 больших вездехода. И вот на этих 2 вездеходах мы совершали служение 67 суток. Хотя планировали всего 45. Это по северной части Таймыра и Якутия. Ну, может быть, кому-то не особо эти названия городов что-то скажут, но кто-то, может быть, бывал или больше слышали, где-то родственники живут, я думаю, что-то о чем-то скажут. Вот это такие города, как вот Норильск, да, Волочанка, Катыры, где вот Виталий Ломакин был, Хатанга, потом Юрнхаяди Виталий Ломакин, где Саша Бем жизнь отдал, потом Мирный, Ленск, Якутск, Батагай, где наши братья в УЗах были. У меня большое было желание, знаете, на протяжении многих лет, а именно, когда я слышал от Мисюрка Степана Никитовича, которого мы еще тогда в Бельцах посещали, еще в те былые времена, и он рассказывал, где он находился в ссылке, или, к примеру, Винс Георгий Петрович, да, вот они там, в Батагае находились, и мы видели эту только колючую проволоку, и только вспоминали, как это было там нелегко. И такое было желание туда с проповедью Евангелия проехать. Когда-то наших братьев везли туда, а сегодня еще пока есть вот эта возможность, а в России этих возможностей все меньше и меньше. Я уже как-то немножко высказывался и хочу сказать, друзья, нам есть за что каяться. За что каяться? Мы многое упустили. А сегодня законы. Сегодня законы такие, что запрет миссионерской деятельности. То есть ты не имеешь возможности так собрать людей, как еще мы здесь можем собраться. Не дают этой возможности, прогоняют, и вот закон, все, не имеете права, штрафуют нас. Вот и недавно снова оштрафовали И вот таких обстоятельств. К нам в дом молитвы приходят, в самом Норильске, да, приходят с ФСБ, и тоже, вот вы знаете, вот такой закон есть. И я, знаете, нахожу, что нам надо просить где-то у Бога прощения за то, что мы не сумели перенять опыт от наших отцов и дедушек. В чем он заключался, друзья? Как себя вести с внешними? Ну, что им сказать, когда они придут в наше собрание? Как себя повести? Вот начальник пришел, как себя повести? Ой, это же начальник, вот теперь коленки трясутся. Нет, друзья. Праведник написано, смел, как лев. И если мы, Слово Божие нам приходит, оно нас начинает наши коленки укреплять, уже не так трясутся. А если трясутся, незаметно для внешних. Тут тоже стоять не так просто. Но слава Богу, что здесь есть такая хорошая кафедра. Друзья, в таких вот обстоятельствах, и вот в деле благовестия, знаете, мы в России, к примеру, хочу сказать, и сам просил милости и прощения, Господи, прости, что многое не успели. И когда мы попали в Якутию, и хочу рассказать за саму обстановку в Якутии, друзья, это, конечно, большая страна, не просто это республика, нет-нет, республика под названием Лось. Ну, так вы, наверное, Лось-то не особо слышали, а на якутском языке Саха. Саха – это лось, переводят с якутского на русский. Республика Лось. Ну, представляете, какой сильный, какой рогатый, какой упрямый. Ну, лось. Он и есть лось. Вот. А теперь донести Евангелие. А там проживают, друзья, я думал когда-то, что там проживают одни якуты. Нет, всего якутов там 56%. Друзья, остальные проценты. А остальные проценты – 21 народность. Пожалуйста, китайцы. Далеко не надо ехать, не надо даже в Китай ехать. Достаточно в Якутию. И всех народностей там есть. Вот. Все народности там есть. И я когда с этим соприкоснулся, я думаю, Господи, какое большое поле деятельности, а мы многое не успеваем. Я для чего хочу и сегодня об этом здесь, друзья, говорю. Думаю, что те места, по которым мы проехали, можно собрать группы, может быть, небольшие группы, может быть, не всегда обязательно, хотя за лучшее с ансамблем или даже с любым музыкальным инструментом, любой музыкальный инструмент. И с этим музыкальным инструментом проехать, пройти это селение. Конечно, сегодня не так просто. Если раньше было попроще, но сегодня это сложнее. Хотя, на удивление, тоже есть уникальные места. К примеру, мы были в некоторых поселках. Я некоторые не буду названия называть, потому что это небезопасно. Приехали в одно селение, вот, и решили пройтись по поселку. Дарю мальчикам вот, календарик. Они с такой радостью берут. Они не привыкли, чтобы кто-то что-то дарил. Да, вот якуты, вот оленеводы. Там тоже есть оленеводы еще. По поселку прошли, зашли в магазин, наши друзья, зашли в магазин, и так, знаете, скромненько, тихонечко, кто там еще не близко к продавцу стоит, говорит, а мы хотим вам подарить. Мне? Мне подарить? Знаете, это громко. Так вот, с таким удивлением, да, вам хотим подарить. А что, календарик? Друзья, календарик – это очень ценный подарок. В наших местах это очень ценный подарок. Ну, я думаю, чтобы понять, берут там, особенно в чумах, берут люди в клеточку, тетрадочку и рисуют себе. Календарик рисуют, а потом вычеркивают. Понимаете? Вот один из таких моментов. Люди некоторые спрашивают, какое сегодня число? Приезжаешь в Балок, ну, Балок – это домик такой небольшой, на берегу обычно реки или озера. Ребята, а вы откуда? А вообще какое число? Знаете, человек там во времени теряется. Ну, он там живет, и он думает, что он там один только на белом свете. Вот и живет. Такое, это не голые слова. То есть это высказывание, ну, прилагаю, от наших верующих уже, братьев и сестер, которые так думали когда-то, вот, что они только одни живут там, и больше никого нет. И в этих условиях, и когда даришь этот календарик, оттуда говоришь, а вот христианская газета, веришь ли ты? А что это за газета? Другие слышат, а можно мне, а можно мне? И тут же на месте расхватали. Сегодня, наверное, особо у нас не расхватывают, да, братья и сестры? Ну, я в городе живу, в Норильске. Я больше совершаю служение по поселкам, посещаем. Но я давно такого не видел. Давно такого не видел. Я задаю вопрос. А вы знаете, вот эта газета, она как-то помогает человеку тоже о Боге лучше узнать. Там истины, они с двух сторон рассматриваются. Первая сторона – это с позиции Библии. И другая позиция – это наши учености. Ну, люди сегодня разные. Пожалуйста, для всех это пища, и люди берут. А вы знаете, это весть об Иисусе Христе. А кто такой Иисус Христос? Знаете, порой посмотришь на него пристально и думаешь, он, ну, как бы испытывает тебя, или, может быть, в самом деле не знает, и убеждаешься, что многие еще не знают. Друзья, да, вот эти горы, которые там, Верхоянский хребет, там еще другие, да, которые там на Магадан, когда дорога идет, там тоже перевалы есть. Вот где-то по 3 километра высота перевалов. Мы только километр преодолели, и то мы натерпелись там немало. Немало. Дорога узкая, и получается подъем, подъем, и с такими, ну, серпантины, я думаю, кому-то приходилось встречать. Мне когда-то первый раз приходилось перевал переезжать Словакия, Чехия и Словакия. Я там был удивлен, и думаю, чтобы этими дорогами ездить когда-нибудь. А вот приходится, в одну сторону только можно проехать. То есть, если будет встречная машина, кто будет уступать и куда уступать? Некуда уступать. И мы так вот тоже молились Богу, чтобы... И вот среди этих перевалов, друзья, за этими перевалами живут люди. Далеко они от цивилизации. Им нужно донести евангельскую весть. И так вот такое желание было, молитва к Богу. И вот это желание было, друзья, на протяжении 7 лет. Это не одним годом. 7 лет было желание, чтобы посетить вот эти места, побыть с проповедью Евангелия. Может быть, там кто-то пожелает, друзья. У меня есть такой трактатик. Это когда были по миссионерскому служению в 2010 году. В 2010 году было Прокопьевское общение. И там трактатик раздавали. То еще первая машинка, которая с двухсторонней печатью. И трактатик раздавали, где места не евангелизированы, где евангелизированы, где не полностью евангелизированы. Там было отображено белым, черным отображено, серым было отображено. И у меня сразу взгляд мой на белые места. А их очень много, братья и сестры, еще остается. Это в основном Якутия. У нас в России, к примеру, это в основном Якутия. И такое было желание убедиться, с одной стороны, с другой стороны, донести евангельскую весть. Итак, маршрут наш составил 9500 километров. Да, было немало трудностей. Время шло. У нас весна наступила ранее. Наступила сначала весна ранее. Что это значит весна ранее? Знаете, когда наступает весна ранее, мы молимся и просим: Господи, пошли мороз. Вот, может быть, вы слышите свидетельство, кто-то благовествует на севере: Господи, согрей благовестников, чтобы там потеплело. Но согреть надо благовестников, но чтобы там потеплело, не надо. Друзья, почему там за полярным кругом вечная мерзлота? Представьте, когда-то после потопа на континенты собрался ил и грязь. И вот эта ил и грязь замерзла, и она не размораживается. Если этот ил и грязь размерзнется, это болото, топкое болото, там все потонет. Понимаете, да? Поэтому, чтобы теплее, там не надо, чтобы становилось теплее. А согреть благовестников, конечно, надо. Вот, конечно, надо. А знаете, чем согревается благовестник? Я, может быть, некоторые моменты буду не по порядку приводить, но чтобы мысль не упустить. У нас одна ситуация была сложная. Там мы поймем, почему Елисей вспомнил. И брат звонит. Брат, как у вас дела? А на удивление в тундре там связь поймала. Ну, обычно в поселке только связь есть, 15 километров, ну максимум 20, и связи нет. А мы от Батагая проехали 36, и связь. Ну, не всегда, но то появляется, то пропадает. И вот он говорит: а как вот, а то у нас, говорит, тревожно на сердце. А мы ехали на Тикси, этот брат звонил с Тикси, у нас тревожно на сердце. Да, я ему рассказываю, у нас серьезно, говорю, переживание. Наши две машины, этих два вездехода, провалились на середине реки, в этот лед проломали и провалились, не доставая дна. Вот они там зависли. Теперь сложная ситуация. Мы одну машину вытаскивали, борясь с этими льдами, 2 часа, а вторую 14 часов. Обессилевши, сколько пришлось лопатами перекидать льда, сколько этими пешнями в виде ломиков долбить это все. Так было тяжело, и уже мало верилось, что можно спасти технику. И вот брат услышал вот эту весть, и говорит: брат, хочу вам сказать, мы будем пасти за вас отныне до того момента, пока вы к нам не приедете. А я себе подсчитал, если мы даже выедем, а до этого селения там около 2000 километров было почти. Думаю, это нам надо минимум неделю ехать. Это сколько они будут пасти? Неделю. Как вы думаете, это согревает сердце или нет? Благовестников? Конечно, согревает. Конечно, согревает. И вот в этих обстоятельствах, знаете, и вот эта оттепель пошла, Журчание ручьев, это как водопады, красиво звучит это, но оно уже не радует. Как посмотришь на эти водопады, на этих журавлей, которые уже прилетели, гуси, они так урлыкают, но ты думаешь, да, а, журавли, журавли, возьмите меня с собой от этих переживаний, от этого всего. А с тобой еще группа. Да, мы уже часть группы отправили. То есть, если у нас было первоначально 15 человек, мы наш ансамбль отправили с Якутска на самолете домой. А самим нужно было возвращаться к своему дому, еще совершать определенное служение. И вот в этих обстоятельствах Бог допускает такие переживания. Мы, знаете, без совета ничего не делали. Очень важно, вот сыны пророков, они спрашивали совета. И Елисей, помните, что сказал? Идите. И мы от Господа имели это в рассуждении в церкви, в рассуждении в братском составе. Идите, езжайте, будем молиться о вас, Бог с вами, мы будем поддерживать. И куда мы ни приезжали, мы видели руку Божью. И вот Бог допускает такие серьезные испытания. Мы не раз провалились, конечно, но когда мы две машины провалились сразу, то мы могли одной машину другую вытащить. Ну, как вот бывает иногда, да, если куда-то где-то засядут вот машины. А теперь две провалились, мы не можем выбраться оттуда. Молились Господу. И тут, знаете, надо же быстрее все это сделать. И в этих обстоятельствах как-то Бог учит не торопиться. Ну, говорят, не торопи события. Слышали на такое выражение, да? Когда у нас провалилась первая машина, ну, я на ней ехал, обычно я еду на первой машине, и Саша и Бем, которые падали, мы тоже на первой машине ехали, тоже вместе в ров падали, там, тоже там замерзали, но Бог вот нас тогда помиловал, и мы живы остались, только Господь Сашу отозвал. То есть первым идти нелегко. И к тому хочу сказать, наш Господь, Он первый прошел. Как Ему было нелегко? Когда вам трудно, друзья, и кажется, что так никому не было, как вам трудно, помните, есть Тот, кто был первый, а это Христос. И вам обязательно будет легче. Обязательно будет легче. Ему было, несомненно, труднее. И вот в этих обстоятельствах так, когда оказываемся. И такие обстоятельства постигли нас. Мы порой тоже задаем вопросы: Господи, ну для чего это нужно? Для чего нужно? А потом слышишь, один из участников наших говорит: я вот думал, трудно братьям, тем более часть группы уезжает, приеду, порулю немножечко и домой вернусь. Ну, порулить немножко на молодежи порой хочется, я по себе знаю, меня тоже когда-то порулить хотелось. Еще, по-моему, в первом классе, да, втором я уже угонял мотоцикл. Первым меня отец научил, а втором я уже угонял. Но в третьем я уже сам ремонтировал. Вот. Ну, вот такое было. То есть, знаешь, что такое порулить, как это хочется? У меня сейчас детишки, самому младшему, ему 3 года, как ему хочется порулить? Он на машинку простую садится, я еду на вездеходе, я еду на моторной лодке. Ну, что он слышит от старших? То он уже рулит, он же едет. Папа, что у вас кардан сломался? Да, я говорю, не только кардан, и двигатель, да. А где-то слышит, что мозги там, да? Ну, мозги сегодня везде устанавливать уже модно. И, а у нас в Триколе тоже мозги. Говорит, а папа, у вас там в Триколе мозги не сломались? Ну, такие вот рассуждения. То есть порулить. А оказывается, говорит, не только тут порулить надо, тут надо еще не только попотеть, и не доспать, и не доесть. А знаете, а я так радовался, что он подставил свое плечо и поехал вместе с нами. Мне трудно представить. Я понимаю, что Бог бы, ну, дал как-то обстоятельства, устроил бы так, что вывел бы. Но а так приятно, что он подставил свое плечо и мог помочь нам в этом служении. И вот когда машина боком провалилась, а когда боком, она начинает водой набирается, набирается, и еще немного она, ну, перевернется, уйдет под воду. Хотя сама, казалось бы, машина, она рассчитана, чтобы плавать. Но если она пустая, мы же в пустыне не ездим. Ну, мы в пустыне ездим. У нас обычно, у нас только топливо было. По тундре заправок нет. Мне здесь приятно на этих больших дорогах. Мы вот ехали 25 суток с Таймыра, вот мы на своим ходом, своей машиной ехали, вот и сюда приехали к вам. 25 суток ехали. Ну, везде есть заправки. Заехал, заправился и поехал дальше. А там проехать это расстояние, хотя здесь получилось, ну, в общем, 8,5 тысяч, а там 9,5 тысяч. И там заправок нет. То, что это значит? Тебе надо в бочке заправлять это все, везти на машинах. У нас только топливо было. На каждой машине мы дополнительные баки поставили по 300 литров на машине. И плюс еще на прицепе 600 литров. Ну, с таким грузом машина может плавать? Конечно, нет. Второе место, говорят, после топора. Вот. Ну, в таких вот условиях. А она теперь еще на бок. А еще музыкальный инструмент, усилитель, аппаратура, все это, оно тоже имеет вес. Литература, личные вещи, продукты. Разгружать, и надо теперь машину любыми путями сделать, чтобы выровнять ее. И надо отдолбить. Берем мы эти пешни и отдалбливать. Раз, два, и пешня, как тот топор, под лед. Попробовали другой пишней, дна не достаем. Что делать? Вот как в этой ситуации быть? Да, друзья, у нас было 3 пишни, у нас не одна. И думаю, там не один топор был, друзья. Там каждый должен по бревну был свалить. То есть, а сколько их было, история умалчивает. Но у каждого было, видно, еще это орудие. Хотя, может быть, и один. Но у нас 3, казалось бы, да еще 2 есть, да хватит нам. Как мы относимся, друзья, к Божьему, церковному, говорим, имуществу, да? Да, случилось несчастье, а, у нас еще 2 есть. То есть, бывает, успокаиваемся. То есть, нам легче согласиться, когда у нас чего-то много, что там чем-то поделиться немножко. А когда оно тебе последнее? Друзья, но оно станет последнее, и того может не быть, если мы не будем дорожить, когда оно у нас в полном составе. И знаете, мне на мысль приходит Слово Божье. Помнишь, как Елисей сделал? Помнишь? Я думаю, помню. Только что брать? Брать кусок бревна, бросать туда, или кусок дерева, или не бросать? А это на что у тебя веры хватит? На что веры хватит? А у меня, знаете, так Господь положил, во что бы там ни было, придется ли нырять, буду нырять, но пишню достану. Вот такое было на сердце. Конечно, пришлось неглубоко нырять, но пишню достать. Достали. Как мы радовались, достали пишню. Все, теперь надо что-то делать. А что делать? Бог учит, да веревочку привяжите. Наконец, ручки веревочку привяжите, потом к руке, если даже сорвется, а руки наши ослабевают. Вы замечаете, братья и сестры, что наши руки даже в духовной жизни ослабевают? Замечаете? Порой нужны вот эти веревочки. Веревочки, хочу сказать, мое сравнение сегодня, это добрые примеры жизни. Они нам необходимы. Необходимы. Примени то Слово Божие, которое ты сегодня читал в своей жизни, вот это будет тебе веревочка, которая обезопасит и Божие с твоих рук, оно не выскользнет. Спасение, друзья, жизнь вечная, оно Божье. И силы это Бог нам дает. Да, мы нашли сразу на каждую пишню, быстренько прикрутили веревочки, и то не с первого раза. 3 раза пишня у нас тонула, и дна мы не доставали. Потом лопата у нас тонула, и потом все-таки Бог дал, друзья, что привязали эти веревочки. Если бы не привязали, мы весь инструмент бы там бы на дне оставили, и машины бы, возможно, и не вытащили. То есть не сразу до нас дошло, не с первого раза. А когда 3-й раз, вот пишню, и 3-й раз достали, и мы все были удивлены, смотрели, и говорим, Господи, как ты велик. А Господь говорит, а может, пора научиться? А может, уже пора научиться? Пора, Господи, конечно, а как? Вот давайте, делайте веревочки. Друзья, да, уже выскальзывало, но на руке тебе висит, и думаешь, как хорошо, что есть вот эти веревочки, вот эти добрые примеры в жизни нашей. И знаете, наступил такой момент, когда одну машину вытащили, вторую мы тоже были ошибки. Очень важно еще прислушаться внутреннему голосу. Друзья, я как-то помню, Скорняков Яков Григорьевич на пресвитерском общении, которое у нас было в Туле, говорит, братья, я хочу вам дать такое напутствие. Запомните раз и навсегда, Бог никогда не опаздывает. Друзья, это наставление было еще в 97-м году, ну, уже 20 лет прошло, да? Теперь следующее. Первый голос, он тихий, спокойный, он от Бога, всегда от Бога. Если Бог не опаздывает, он от Бога. Прислушайся к этому доброму, нежному голосу. И вот Бог, я так наблюдаю пути, да, в служении, так вот делает Бог. И мысль такая, надо весь путь для второго трикола, надо отдолбить весь путь. А нам же хочется быстрее. Быстрее надо вытягивать, пока у нас, пока не потемнело, пока у нас еще силы есть. Быстрее, быстрее. Торопимся, бывает, да? Торопимся. Друзья, а помните написано в Писании? Торопливой ногой оступится. Ну, если ты оступился, упал, шишку набил, ну, трагедия, но небольшая. А если еще сложнее? И знаете, вот у нас, когда первая машина провалилась, я хотел братьев на помощь позвать. И зову братьев на второй машине, давайте, езжайте сюда быстрее. А он мою команду неправильно понял, водитель. И знаете, что он стал делать? Он на машине стал к нам подъезжать. И что случилось? Они еще глубже засели, чем наша машина. Неправильно команда подана. Неправильно команда. Махнуть рукой. Что вы сейчас понимаете, махнуть рукой сюда? А? Вот я смотрю, кто-то машет. Я понимаю, отчасти, что вы делаете? Прохлаждаетесь, да? Прохлаждаетесь. А вот когда вот так, иди сюда, да? А у нас, знаете, жесты тоже существуют. Хоть люди разговаривают, хоть ну, на долганском, ганасанском, и там у них жест тоже такой. Иди сюда, такой жест, кельмана, ну, на их языке. Или Знаете, что за жест, да? Иди отсюда, барманта. То есть иди отсюда. Ну, это два слова, которых я выучил сначала. Ну, и другие слова, естественно. И вот эти жесты не все мы одинаково понимаем. Ну, и брат не понял, ну, и потом пришлось дорого платить. Теперь расстояние между двумя машинами где-то было, наверное, метров, ну, 25-30. И вот это надо теперь, ширина машины 2,50. Вот эту ширину, эту толщину льда надо прокопать от одной до машины до другой. И этот снег, этот лед, надо выбросить это все. А эту толщину это перебросать, ну, это нелегко. Думаю, зачем это делать? Мы одолбим это все. И пусть машина, под машину это все уходит, оно по течению уйдет. Ну, логика такая. Но мы не знали, что это своего рода подводный камень. Вот это весь лед, он под машину натрамбовался, и она на нем как памятник застряла. Представляете? И теперь веревки эти рвутся, все это никак машину не можем выровнять, а она, на удивление, еще буль-буль-буль-буль. То есть она не могла уже нормально работать. Хотя двигатель работал, еще мы думаем, если воды возьмет там воздушный фильтр, то будет там не только буль-буль. Ну, братики знают уже, да, что бывает. Вот. Называется термин такой водительский «кулак дружбы». Только не знаю, почему дружбы. Кулак-то я понимаю уже, а почему дружбы? Еще не так и не понял. И вот смотрим, уже туда смотреть на эту машину страшно. Она все кренится и кренится, уже все, уже... Она высоты, у нас колеса только 1,30 м колеса высоты на этих машинах. Стекла еще выше. И вот эти стекла пополовину уже в воде. Насколько она там? И вот это одной стороной, и она все кренится и кренится. Ну, и наши братья, кто там на ней ехал, все документы, все свои личные вещи забрали. Я посмотрел, как они забирают это все, на них посмотрел. Господи, верю. Но помоги моему неверию. А там, по-моему, уже и слово «верю», оно немножко отсутствовало. И вот в таком мы унынии, в таком, такой ситуации, и в таких обстоятельствах, и потом Господь, а помнишь, я же говорил, не спешите, не торопитесь. Я говорю, друзья, простите, моя вина, моя вина. Знаете, я в нашей молодежи просил прощения. Мы вас, молодых, недооцениваем. И чем дальше, тем больше соглашаюсь. Но это немножечко попозже. И знаете, в этих обстоятельствах, говорю, братики, ну давайте, ну сил побольше, давайте, сил нету, и у меня нету. Ну давайте вместе, давайте. Ну как-то, насколько можно было побуждать, побуждал. А потом уже слова, они не действуют. Только действует то, что ты делаешь. И так вот уже откапывали, надо было весь этот лед теперь с под машины и туда заныривать, и доставать это все, выкидывать. Весь этот лед. Пока весь не выкинули, мы не смогли машину выровнять. Выровняли машину, а она воды столько набрала. Сиденье водительское, оно под водой. Я брату говорю, теперь давай пробуй выезжать. Ну, я зацеплю второй машиной, выезжать. А он говорит, я не могу сесть на сиденье. Я говорю, почему? Оно под водой. А машина все буль-буль-буль. И все-таки работает. Боже, Господи, а же это чудо. И в этих трудных обстоятельствах, друзья, я знаю, что вы многие молились, и некоторые звонили нам потом, и тоже переживали, как одно целое, мы одна семья. Да, Бог творил чудеса. И в этих обстоятельствах вспоминаешь, ты не отчаивайся, да, тебе трудно. Вот, но как Павел говорит, мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Друзья, ну это должно быть на лицах видно, не только так, ты не отчаивайся. Или иногда говорит, ты не бойся, а я не боюсь. Я тоже так говорил. А на лице видно было яркое выражение страха, когда глаза или зрачки сужаются, расширяются. Ну, по-разному там оно бывает. Бывает в одно мгновение сколько действий. И вот в таких вот обстоятельствах. А вот мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Вот не отчаиваться, тебе должно это... А эта сила должна это быть, друзья. И ты где эту силу берешь? Так, анализируешь. Знаете, враг души, он смущает. Вот не надо было вам ехать. Некоторые находились, которые говорили, не надо ехать. Такие всегда найдутся, друзья, где бы мы ни находились. Не надо ехать. И эта мысль приходит, а потом Господь говорит, а ты вспомни слово. Вы читали перед поездкой, вы назидались. Братское общение у вас было, которое вас тоже утверждало. Теперь каждый день читаете. И ты каждый день как бы по ступенечкам веры восходил. А теперь неужели ты так быстро с них опустишься? И когда, знаете, это все, ты твердо веришь и кидаешь, хотя не видно результата труда, но ты все это делаешь и делаешь, и Бог дает силы потом, смотришь, к тебе подходят другие братья, вот, есть смысл кидать? Я говорю, конечно, есть, да, и начинаю тоже кидать. И потом наступил такой момент, мы выровняли, когда машину не смогли вытащить, и мы сделали следующее действие. Господи, У нас силы нет, что делать? Господь говорит, да, я знаю, что у вас сил нет, идите, покушайте хорошо. А бывает, кушать не хочется, да, друзья? Ну, физически вроде бы оно хочется, но уже не до этого. Там бы уже дело бы сделать. А Господь говорит, так, идите покушайте. Я говорю, братья, пойдемте покушаем. Пошли, покушали, а когда покушаешь, уже что-то и работать не хочется. А надо. Посмотришь на эту машину. А мы все вещи на берег выносили. Знаете, там было немало. Там лед настолько был хрупкий. У нас одна сестричка вот так вот под воду провалилась. Ну, когда переходила там, вот так под воду. Ну, благо, что ее заметили и вытащили. А там течение, друзья, ну, километров 8 час течение. То есть это быстро. Если провалишься, уйдешь, но тебя не вытащит из-под льда. То есть это смерть. И знаете, там мы все проваливались. Ну, кто поглубже, кто поменьше. Ну, это, знаете, освежались, остужались. Ну, это тоже порой надо. И вот покушали мы, Господи, что делать? А теперь проверьте весь путь. Как вы шли до сего места? Братья и сестры, мы хорошо начинаем, но не всегда хорошо заканчиваем. Бывает такое или нет? Бывает. И Господь показывал, а там ты пошутил. А там острый юмор. А там надо было, может быть, остановить размышления, друзья, а ты этого не сделал. То есть мы увидели, что мы виноваты, и мы стали на середину реки. Говорим, Господи, мы прежде всего просим, прости нас. Не все было хорошо в пути. Да, мы идем, но в пути не все бывает хорошо, и с этим надо соглашаться. И чем раньше согласимся, тем будет больше успеха нашей жизни. И мы согласились, и говорим, Господи, и каждый просил прощения у Господа. И потом мы говорим, Господи, мы сделали все, что было нам под силу. А теперь сделай ты дивное и чудное. Знаете, Господь посылает мысль, езжайте вторую машину, заезжайте туда, поближе к той машине. Что значит заехать машиной? Это можно, она может туда уйти. И она начала уходить, эта вторая машина. Когда мы зацепили, начала уходить. И знаете, внутри только «Господи», больше ничего. Ты не можешь там продолжить речь, только внутренне «Господи». И в этом движении смотришь, лед проваливается, а машина, знаете, она с одной на льдины на другую, с одной на льдины на другую. И вот эти две машины, мы смотрим, смотришь в зеркало, диву даешься, за тобой все-таки едет та машина. То есть она не оторвалась, все-таки она едет. И так вот выехали на берег. Да, Божьи чудные пути. Друзья, я думаю, как нужны эти Елисеи. Дорогая молодежь, если хотите совершить какое-то путешествие, какую-то поездку, поступите мудро, как те сыны пророков, и вы не пожалеете. Как вы думаете, пожалели сыны пророков, что взяли с собой Елисея? Зачем нам лишний глаз, да еще служителя? Он будет там, это не делай, это не прикоснись и тому подобное. Мне приходится с молодежью ездить, знаете, я себя мало уже чувствую, когда с молодыми езжу. Когда с пожилыми езжу, я себя чувствую тоже уже, как дед. Как дед чувствую. Тоже ночью порой не спится, или утром трудно бывает проснуться от каких-то болей. А с молодежью как? Смотришь. И скажу, о чем я молодежь недооценил и недооцениваю. Когда мы вытащили эти две машины, сколько было радости, представляете, да? Хоть тело ныло, все полностью ныло, боли, все это... Я друзьям на этих порывах говорю, друзья, молодежь, спите сколько хотите. И вот за это мне пришлось просить прощения. Я молодежь недооценил. Оказывается, они могут спать гораздо дольше, нежели мы думаем с вами. Час дня. Проснулся, думаю, ну время, уже все-таки тает же все-таки все. Час дня, ехать надо. Они спят, как будто только уснули. Так мирно, тихо. Еще час прошел, поназидался, почитал Слово Божие. Уже 2 часа, но ехать же надо. Господи, Господь говорит, ты не мудро поступил. Ты же сказал, спите сколько хотите. Вот теперь ожидай. Вот теперь ожидай. А я думаю, дождусь ли я? И потом, что надо делать? Господь говорит, проси прощения. Я говорю, братья и сестры, просыпайтесь. Она на меня смотрит. И в мыслях у каждого. Ты же вчера одно сказал, сегодня говоришь другое. Я, не дожидаясь этого, говорю, друзья, вы меня простите. Ну, к сонному говорить прости, и когда человек спит, будет он помнить, что у него просил прощения? Нет. Надо его в чувство привести. Разбуди. Разбуди. И вот в этом состоянии я разбудился, я говорю, молодежь, простите меня, пожалуйста. Я вас недооценил. Вы, оказывается, можете дольше спать, чем я думал. Но все-таки надо ехать. Все-таки надо ехать. Милые братья и сестры, все-таки надо идти. Для нас бывает место тесно. И хорошо, когда мы это видим. Надо идти, надо действовать, надо торопиться. И надо заботиться о том, как мы сегодня слышать, что мне сделать для тебя. Для тебя. Когда мы кого-то видим, кто-то, может быть, в гости приехал, может быть, кто-то слышим какую-то нужду. Что мне сделать для тебя? Милые братья и сестры, что мы можем сегодня сделать для этой большой, огромной Якутии? Знаете, территория Якутии вмещает в себя 5 территорий Украины. Друзья, это не слова, это мне пришлось исследовать специально, думаю, с чем сравнить. 5 территорий Украины. Якутия большая, как вы думаете? 5 территорий Украины. Наших церквей там очень мало, всего 5 наших церквей. Какие они рады, когда мы к ним приехали. Знаете, у нас было много трудностей. Может, как-то потом еще о чем-то поделюсь, чтобы воздать славу Господу прежде всего. И когда мы приезжаем к ним, говорят, как хорошо, что вы к нам приехали. Мы знаем, что вам трудно, что вам тяжело, но как хорошо, что вы нас посетили. И мы тоже рады. Друзья, вот что мы можем сделать для этой огромной Якутии? Что мы можем? Я думаю, можем еще пойти. Мы можем еще поехать. Да, и можем еще... Как это будет выглядеть? Но надо это, об этом молиться. И с этим вопросом, что я могу сделать для этих побелевших нив, которые еще не пожаты? А нахожу, что мы, как говорилось уже мною, опаздываем. И где-то тоже просил прощения, Господи, сколько мы упустили. Я слышал, да. Но сколько мы упустили? Я ограничился служением Таймыра и тех мест, где совершается у нас служение. Посещали, посещаем. Думаю, ну и совершаю здесь служение. Ну, есть там братья, пусть трудятся. А мы сегодня, брат, свидетельствовал в Сибири. Да, мы тоже. Таймыр находится на территории... Ну, мы совершаем служение тоже в Сибирском объединении. Сибирь очень большая, друзья. И хоть тружеников тоже количество немаленькое, но по отношению тех пределов, просторов, тружеников очень мало получается. Если посмотреть на это расстояние. И сегодня Господь хочет, чтобы мы внесли лепту из своего труда. Знаете, у нас есть нужда. Вот в Тиксе у нас большая нужда. Нужен гараж. Там без гаража машина, но обычно подснежником называют. Машину без гаража. То есть он ее снегом закрывает полностью. И потом оттаивает, и первый увидишь крышу своей машины. Ну, подснежник. Ну, естественно, если подснежник, а кто знает, что он подснежник? Если дорогу чистят, и трактор... ковшом твою машину, ну и не расцветет твой подснежник. Вот. Ну, таких обстоятельств. И у нас там гараж. Братья некоторые у нас приехали, нашли место, мы долго переживали, нашли место из разбитого старого дома, переоборудовали, сделали гараж. А в этом году приезжаю, перекрытие, балки вот эти, которые там были, там сосед попросил машину поставить. Можно? У вас все равно сейчас машины на месте нет. Можно? Можно. Он поставил свою машину. И вот это перекрытие, все балки, вся эта крыша упала ему прямо на машину. И с машины как бы черепаха получилась. Знаете, ну, таком, она, вся вот машина, она в таком виде. Конечно, мы говорим, прости нас, что... Там, говорит, это я виноват. Я-то видел, что у вас тут гараж-то не особо хороший. Братья и сестры, гараж не особо хороший. На сегодняшний день только вид у него хороший. А если бы кто-то мог бы изъявить желание приехать и отстроить гараж, чтобы теплее не на улице, не на холоде крутить вот эти вот гайки, эту машину ремонтировать, восстановить, а чтобы в теплом гараже. Благословит Бог в этом. Нужд есть и многих других. У нас есть нужды. Я не все могу озвучить, почему. К примеру, на Таймыре у нас существует закрытая территория. То есть только могут езжать россияне. Другие, к примеру, или белорусы, или казахи, или украинцы не могут туда приехать. А еще в Якутию могут ехать все. Могут здесь ехать все. У нас желание, чтобы, знаете, самый эффективный метод – это переезжать с семьей. Ну, переехать на год, на два. Знаете, когда-то мы с Новоград-Волынской, Житомирской области, нас пригласили переехать. Мы сроки не устанавливали, слава Богу, что не останавливали. Меня спрашивают, может быть, на годик поедешь? Я говорю, да я не знаю. Ну, может быть, ну, максимум на 3, не знаю. А знаете, время пролетело уже больше. Больше. И ни грамма не жалею. Думаю, друзья, милые, и вы никогда не пожалеете. Да, знаете, хотелось бы как-то, когда женишься, хочется как-то свой дом, чтобы был, хочется, чтобы все было свое. И помню, заняли денег, начали стройку. И вот братья, которые нам вот помогали в строительстве, из Винницы приезжали, из Молдавии приезжали строить нам. Один этаж отстроили, а потом для нас это было бременем. Тяжело и оставить, и жалко бросить, понимаете? Ну, и ни с собой не увезешь. И так пришлось потом с этим расстаться, все распродать и уехать. А тяжелее еще с долгами рассчитаться. Пусть Господь благословит не допустить каких-то ошибок. Прежде всего, от Господу. Ищите Царствие Божие, правда, и все остальное приложится вам. Бог и сегодня, друзья, чуден, и Его дела дивны. Та семья, которая совершала пост, друзья, они были в посте. Вот мы неделю добирались до них, и они неделю были в посте. И когда были трудности и переживания, они нам сказали, теперь мы положили в своем сердце, будем в посте, пока вы не доедете домой. Я посчитал от их местности, от Тикси до Норильска, это 2500 километров. Это в лучшем случае 2 недели. Так оно получилось 2 недели. И вот они 2 недели были в посте о нашем служении. И вот как велик Господь, и такие чудные дела Он совершал и совершает. Но об этом, если Бог усмотрит, когда-нибудь в другой раз. А нашему Господу, любящему, друзья, слава, честь и поклонение. Господи, что мне сделать для Тебя? Может, кто-то еще сегодня, знаете, мы сегодня, больше моя тема направлена к уверовавшим. А, друзья, может быть, кто не уверовал, то задай такой вопрос. Господи, что я могу для Тебя сделать? И что Богу нужно от Тебя? Господь хочет, чтобы ты, милый друг, милая душа, посвятил свое сердце Иисусу. Никогда не пожалеешь. Аминь.